Если намерением при сотворении мира было насладить сотворенных, то зачем понадобилось Творцу создавать этот материальный мир, уродливый и полный страданий? Ведь и без этого, конечно, мог бы насладить души, сколько пожелает, казалось бы. И зачем приводит душу в это тело, такое уродливое и загрязненное? И на это ответили: в каждом незаслуженном вознаграждении имеется изъян, стыд перед дающим. И чтобы души избежали этого, создал этот мир, в котором существует факт, понятие работы, и наслаждаются после приложения своих сил, так как получают свою оплату в обмен на их усилия. И этим они спасаются от ощущения стыда. И эти слова мудрецов очень неясны со всех сторон. Ведь главное наше стремление и молитва от богатства в виде бесплатного подарка «Помилуй, упаси нас». И сказали мудрецы, что богатство в виде бесплатного подарка приготовлено только для душ самых больших в мире. И наиболее неясно их основное пояснение, когда поясняют, что в бесплатном подарке имеется большой недостаток, то есть стыд перед дающим, который появляется у каждого, получающего незаслуженный бесплатный подарок. И для исправления этого изъяна приготовил Творец этот мир, в котором имеется понятие усилий и работы, для того, чтобы в будущем мире получили свою оплату в обмен за их старания и усилия.
Обычно на этом останавливают людей религиозных и говорят: все, достаточно. То есть здесь работа, после этого в будущем мире, то есть после смерти получают награду. Еще раз повтори последнее предложение.
Поскольку в бесплатном подарке имеется большой изъян, то есть стыд перед дающим, который проявляется у каждого, получающего незаслуженный мир. И для этого, для исправления этого изъяна, приготовил Творец этот мир, в котором имеется понятие усилий и работы, для того, чтобы в будущем мире получили свою награду в обмен за их старания и усилия.
То есть сегодня работать, а завтра получать свою награду. Ну, и что тогда?
И их пояснение неясно. Ведь это похоже на человека, который говорит другому: «Поработай на меня один маленький миг, и в награду за это я дам тебе все наслаждения мира и удовлетворение страстей во все дни твоей жизни. И нет бесплатного подарка большего, чем этот. Ведь у награды нет никакого сравнения с работой, поскольку работа производится в этом мире, в мире приходящем, у которого нет никакой ценности относительно награды и наслаждений вечного мира. И какая ценность может быть у количества в мире приходящем относительно количества в мире вечном? И уж тем более относительно качества усилий, у которого нет совершенно никакой ценности относительно качества усилий, относительно качества награды. И, как пишут мудрецы, уготовил Творец для каждого праведника 310 миров и так далее. И нельзя сказать, что какую-то часть награды Творец дает в обмен за приложенные усилия, а остальное как бесплатный подарок. Ведь если так, то чему же помогли мудрецы своими исправлениями, поскольку остается изъян стыда перед дающим в оставшейся части подарка? Но их слова нельзя понимать буквально, а есть тут глубокий смысл.
Это вопрос, который задает Бааль Салам в первой части внутреннего созерцания учения десяти сферот, пункт 6-7, да? И чему мы должны учиться здесь? Стыд — это творение само по себе, когда Творец создал в душах ощущение различия, отличия от Него. И поэтому это ощущение, насколько человек поднимается по духовным ступеням, это более острое, более тонкое, более выясненное ощущение. Поэтому он сказал, что стыд уготован именно для высоких душ. Зачем? Если я чувствую, что я оторван от Творца, и есть у меня в этом ощущение человека, то есть реальности самой по себе, когда мне необходимо это различие компенсировать, преодолеть его, что-то сделать с ним. И поэтому я работаю. И это ощущение различия между мной и Творцом, между гостем и хозяином, ощущение стыда. Это ощущение, которое по-настоящему обязывает меня работать в той мере, в какой я это чувствую, в этой мере я готов работать. Настолько, что я преодолеваю различия между нами и достигаю подавления свойств, то есть слияния. Поэтому каждый раз, когда мы чувствуем неприятие, неприятие называется стыдом. Хотя мы не очень-то понимаем это слово «стыд», потому что у нас стыд. Дай мне, я готов стыдиться. Потому что в получениях этого мира нет стыда. Это вещи обычные. И уровни неживой растения, животные не испытывают стеснения. Они не чувствуют, что есть у них хозяин, они отделены от него и получают от него. Но только у людей, служащих Творцу, которые начинают работать и приближаться к возможности отдавать, они начинают ощущать недостаток. И тогда, в соответствии этому, они начинают ощущать стыд, испытывать стыд за прошлое, настоящее. Какое-то желание избавиться от этого стыда, скрыть его, это уже ощущение на будущее, и таким образом человек начинает получать необходимость обретения свойства отдачи, когда в действии отдачи он преодолевает эту разницу между ним и хозяином. И если он получит наслаждение ради доставления наслаждения Творцу, хозяину, будет делать это ради хозяина, а не ради себя. И поэтому различие таким образом исчезает, достигается уподобление свойств и осуществляется слияние. И таким образом мы понимаем, что это не понятие 70 лет существования в нашем мире, или наш мир и будущий мир. Но когда я работаю ради получения, это называется этим миром, и я должен работать над тем, чтобы исправить себя. Когда я раз от разу исправляю себя на каждую порцию стыда, различия между мной и Творцом, которое я раскрываю, тогда вследствие этого я выполняю работу, прилагаю усилия, которые называются работой в этом мире, и в результате этого прихожу к уподоблению свойств, к слиянию, что уже называется наградой будущего мира. Поэтому как этот мир, так и будущий мир человек должен раскрыть и почувствовать живя в этом мире. И различие между обоими, когда в состоянии ощущения стыда, и он работает над этим ощущением стыда между ним и хозяином,
и
это называется этим миром, а достижение уподобления и слияния называется будущим миром. Таким образом, мы определяем эти вещи. И если есть вопросы по этой теме, но именно по ней, и короткие, перед семинаром, я готов выслушать. Ну, да?
Ну.
Паша Заска спрашивает, а в чем именно и как работа компенсирует стыд?
Не работа. Моя работа компенсирует, устраняет стыд, потому что я прикладываю усилия для того, чтобы поверх усилий выстроить отношение к Творцу, когда нет никого, кроме Него, и доброе, несущее добро. Я благодарю за стыд для того, чтобы выстроить над ним слияние с Творцом. Поэтому стыд я оправдываю, я возвышаю его. Я благодарен за него, за то, что он раскрылся, потому что в этом раскрывается во мне свойство человека, хотя и испорченного, но это уже свойство человека, обратная сторона его, ахураим. Обратная сторона высшего истинного парцуфа, но в любом случае это что-то, над чем я могу работать. И поэтому я целую палку, стыд, все эти понятия, которые пробуждаются в отношении между мной и Творцом, все между добрым и несущим добро, и нет никого, кроме Него и мной, когда я таким образом думаю, это различие, постижение и понимание его называется стыдом. И тогда я рад тому, что испытываю стыд. Есть те, которые испытывают стыд, потому что они хотят стереть ощущение стыда. А я хочу испытать отношение к хозяину свое, и поэтому благодарен ему, где он показывает, где я неравен ему и далек от него. Таким образом работают. Это понятно?
И ясно, что мы должны объединиться вместе, чтобы каждый по отношению к общему объединению хотел исчезнуть там, как зародыш в утробе матери, и чтобы он был так связан с группой, сердцем и душой, и чувствовал всех товарищей, что он должен им, что он находится в поручительстве по отношению к ним, что он поддерживает их молитвой многих ради них. Да.
88 пункт. Возрадовались Раби Элизар и Раби Аба, заплакали и сказали: «Садись ты верхом на осла, а мы будем погонять за тобой». То есть, чтобы он восседал верхом, а они будут погонять осла. Ответил им: «Разве не сказал я вам, что такова воля царя, пока не придет тот погонщик ослов?» Намекает этим на Машиаха, о котором сказано: «Беден и восседает на осле». Сказали ему: «Но ты ведь еще не открыл нам имени своего, и где место твоего обитания?» Ответил им: «Место моего обитания прекрасно и очень дорого мне. И это одна башня, парящая в воздухе, большая и величественная. А проживает в этой башне только Творец и один бедняк. Это место моего обитания, Мне же пришлось удалиться оттуда и отправиться погонять ослов. Внимали ему Раби Аба и Раби Эль-Азар, и в словах его ощущалось наслаждение, подобное манне и меду. Сказали ему: «Если ты назовешь нам имя отца твоего, мы будем целовать прах у ног твоих». Ответил им: «Зачем это? Не в моих правилах возноситься в Торе». Объяснение. Теперь, познав величие его ступени, они не смогли вытерпеть, что ради них он должен войти в состояние зарождения и бур. И поэтому сказали ему, что теперь, когда они достигли Мохин, довольны с него, и он может выйти из состояния зарождения. А если им вдруг придется что-то восполнить, они сами смогут быть в состоянии зарождения. Зачем же ему страдать из-за них? Поэтому сказали: «Садись ты верхом на осла, а мы будем погонять за тобой». Ответил им: «Разве не сказал я вам, что такова воля царя, пока не придет тот погонщик ослов?» Имеется в виду сказанное им раньше, чтобы не спрашивали имени его, ведь они еще нуждаются в раскрытиях тайн Торы. Кроме того, он намекнул им здесь, что речь идет о недостающем им свете Ехида, означающем приход царя Машиаха. Это значение слов «пока не придет тот погонщик ослов», то есть царь Машиах, о котором сказано «беден и восседает на осле». И поэтому сказано, что такова воля царя, пока не придет тот погонщик ослов, поскольку на него возложена заповедь царя помогать им, пока они не удостоятся света Ехида. И поэтому сказали ему: «Ты ведь не открыл нам своего имени». То есть, поскольку мы еще не постигли от тебя все то, что нам необходимо постичь, может быть, ты все же скажешь нам, где место твоего обитания, то есть место твоей ступени, благодаря чему мы все-таки узнаем, что нам недостает, чтобы постичь тебя. Ответил им: «Место обитания моего прекрасно и очень дорого мне». То есть, место ступени моей прекрасно и возвышено по сравнению с той ступенью, на которой я нахожусь теперь, ибо теперь она для меня самого чрезвычайно высока, чтобы постичь ее. И это одна башня, парящая в воздухе. Башня эта — замок Машиаха. А проживают в этой башне Творец и один бедняк. Потому что у Машиаха сказано «беден и восседает на осле». И он называет эту башню большой и величественной, поскольку башня, парящая в воздухе, без уточнения, это бина. Но здесь, поскольку он стоит над замком Машиаха, он называет ее особым именем. Башня, парящая в воздухе, большая и величественная. И поэтому говорит: «Это место моего обитания, и мне пришлось удалиться оттуда и отправиться погонять ослов». То есть, место моего обитания в башне. Но сейчас она чрезвычайно высока для меня, как он уже сказал прежде, что это место прекрасно и очень дорого мне. Рав, почему мы говорим о Машиахе, что это тот, кто помогает нам подняться?
Не знаю. Тянет, приходит и помогает.
Почему он считается бедняком?
Бедным?
Да.
Не знаю. Не знаю, если он беден, как он может помочь?
Это то, что я спрашиваю.
Я спрашиваю.
А, ну хорошо.
Я еще не постиг, что такое Машиах. Данай.
Мы читаем здесь о множестве состояний. Как это складывается, что есть во мне Раби Эль-Азар, Раби Аба, есть погонщик, и я и то, другое, и то, и то. Мы говорим об этой интегральной системе. Что здесь происходит? Вы вчера объяснили нам, что я погонщик. Сейчас я вижу, что я не только погонщик, а еще несколько вещей вместе.
А, ты себя отождествляешь с Раби Йоси, Раби Абой, Раби Хия, кем? Ты пытаешься раскрыть корень своей души? Наша душа — это 10 сферот. А 10 сферот — это вот эти 10 великих, которые вместе с Раби Шимоном, который является кетером. И когда они рассказывают нам о ступени, или когда они пытаются достичь конца исправления, или когда они находятся в конце исправления. Зоар говорит об очень высоких состояниях. Но это хорошо. Потому что если я прихожу учиться в университет, я начинаю с первого курса. Чем мне поможет, если я пойду на третий или четвертый курс? Я там ничего не пойму. Скажем, я пришел на первый курс университета, учу физику, биологию, зоологию, математику, теорию металлов, то есть основу всех вещей. Введение. Это то, что мы учили 2 года. Только на третий год. Всего учится 6 лет. Мы 6 лет учились. Только с третьего года мы начали учить начало профессии. Так учится в нашем мире, и это правильно. Но в духовном нет. Почему? Ну, семинар. Потому что учится с помощью света, возвращающего к источнику. Он обучает. И поэтому, чем с более высокого места он исходит, тем он больше включает в себя сил во всех проявлениях. А во мне в любом случае ничего нет. Я не учусь в нашем мире с помощью разума. Я учусь стремиться к свету. И когда он приходит, он выстраивает во мне все, светит мне. И тогда все постижение, вся Тора, все находится во мне, как результат его воздействия. Поэтому мы выбираем для учебы только истинные, самые высокие источники. Танах, Зоар, Ари, Бальсулама, Рабаша. Но они были последними и самыми близкими к нам, и по стилю близкому к нам. Но все остальные, Танах, или Рашби, Ари, Бальсулам, это они все говорят о конце исправления, они прошли все ступени. Так что же нам там учить? Возьми что-то простое, есть, скажем так, нормальные каббалисты, близкие к нам. Давайте поучим их. Нет? Именно наоборот. Потому что ты учишься не для того, чтобы получить премудрость. Если начинающему начнут преподавать материал 5-го курса в университете, он ничего не поймет. Но я так или иначе ничего не понимаю. Поэтому пусть лучше придет большой свет. Таков подход. Все, ну? Мистер Цвика.
Он говорит здесь о башне, парящей в воздухе. Башня, парящая в воздухе. Мы чувствуем то, что происходит здесь в воздухе, когда мы пользуемся понятием, когда ты строишь что-то в воздухе, понятие в воздухе. И на самом деле мы чувствуем все здесь в воздухе, нет ничего.
Нет.
А с другой стороны, он говорит, что это бина.
Башня, парящая в воздухе, это свет хохма в облачении и бины.
Я могу сидеть как автор и могу думать, что он говорит здесь. Может быть, он показывает нам два направления, что с одной стороны это что-то в воздухе, а с другой стороны это бина. То есть это не что-то сформировавшееся. Он здесь объясняет, что есть две силы, или это просто мое воображение.
То есть, твоя претензия — это то, что вещь нестабильная, и как может быть, что такая великая душа и Творец находятся в этой башне, и как это так, они там находятся и не падают, потому что нет ничего более стабильного, чем стадия бины. Хафец Хесед. Нет в ней никакого желания, никакого ощущения нехватки. То, что ты паришь в воздухе, это как бы плюс, а не минус. Это именно плюс. А в каком воздухе я парю? Это огромное исправление. Этот воздух. Ну, продолжим.
Ри из Яшаркель из Флориды спрашивает, что означает погонять ослов? Что означает погонять ослов?
Осел хомер — это хомер, материя, которую необходимо поднять со ступени на ступень. Это желание получать. И для того, чтобы помочь желанию получать, приобрести форму следующей ступени, необходима сила, которая сформирует ее в форме еще более подобной Творцу. Скажем, он был в какой-то форме, в форме зародыша. Мы видим изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц в своем внутреннем развитии, внутри своей матери, он приобретает форму все более и более, все близкую к форме человека. Это называется погонщик ослов. Сила, которая дает, которая придает форму все более и более совершенную. Придает форму материи все более и более совершенную. Ну, ведет ее. Поднимает со ступени на ступень. Он вскоре объяснит это. Ну, объяснит Галгальтейнай, Махаб. И то, что мы учим о самом зародыше. Мы вчера начали учить девятую часть. Да? Я думаю, нам лучше поучить там внутреннее созерцание. Именно.
Ну,
но продолжим немножко еще.
89 пункт. Но место проживания моего отца...
Мы читали это, нет? 89, извините.
89. Но место проживания моего отца было в Великом море. И он был одной единственной рыбой, пересекавшей это море во всех направлениях, от края до края. Он был большим и величественным, был стар и насыщался днями, пока не проглотил всех остальных рыб моря. А затем выпустил их из себя живых и невредимых, наполненных всеми благами мира. Благодаря своей силе он проплывал все море в одно мгновение. И произвел он меня, выпустив словно стрелу, направленную рукой воина, и доставил он меня в то место, о котором я рассказал вам, в башню, парящую в воздухе. И, вернувшись на свое место, он скрылся в этом море. Пояснение сказанного. Скрытый зевук называется одна рыба. И это намек на 50-е врата, а великое море — это Малхут. И все зевуги, которые ниже парцуфа Атик Мира Ацелут, не включают все великое море, то есть все сферот Малхут, а только лишь 9 первых сферот Малхут. Но Малхут де Малхут не включается в этот зевук, ибо она остается в свойстве тропа, неведомая даже ястребу. Однако в Парцуфе Атик Йомин и есть зивук также и на эту Малхут, и он раскроется только в конце исправления. И Рав Амнона вышел из этого скрытого зивуга, совершаемого в Атик Йомин. И поэтому он называет его «Мой отец» и говорит: «Место проживания моего отца было в Великом море». То есть он производил зивук с Малхут, называемой «Великое море». Ты можешь сказать, что все парцуфы производят зивук на Малхут. Поэтому, говорит, он был одной единственной рыбой, пересекавшей это море во всех направлениях, от края до края. Иначе говоря, это зивук, относящийся к 50-м вратам. То есть он совершает зивук с Великим морем во всех его свойствах, от Кетера до Малхут, от края до края, включая также Малхут де Малхут. И он был большим и величественным, был стар и насыщался днями, так как он назывался Атик Йомин, стар и Йомин, днями. И ниже этого уровня, этот большой зивук не существует. И сказано, что он проглотил всех остальных рыб моря, потому что этот большой зивук вбирает в себя все зивуги и души, находящиеся абсолютно во всех мирах, поскольку все они включаются в него и аннулируются в нем, как свеча перед факелом. И вследствие этого включения все они называются именем Нун на арамейском «рыба». А затем выпустил из себя живых и невредимых, наполненных всеми благами мира, то есть после тех больших исправлений, которые наступают вследствие этого зивуга, он снова порождает все те святые души, которые поглотил во время зивуга. И они живут и существуют вечно, так как в силу того, что он поглотил их, они уже наполнились всеми благами мира посредством его большого зивуга. Он проплывал все море в одно мгновение. Все зивуги, совершаемые ниже Атика Йомина, происходят в виде облачения сферот друг в друга. И эти облачения определяются как прерывание зивуга, пока эта капля не пройдет в Йесоды Захара и Нуквы. Тогда как большой зивук Атика Йомина происходит без всякого облачения. И поэтому говорится, что этот зивук происходит в одно мгновение. Поэтому, говорит, он проплывал все море в одно мгновение, без всякого облачения. Благодаря своей силе, то есть следствию многочисленных гворот, включенных в этот зивук. И произвел он меня, выпустив, словно стрелу, направленную рукой воина. Однако эти гворот совершенно не похожи на гворот, действующие в зивугах ниже Атика Йомина. И о них сказано: «Глаз не видел Всесильного, кроме тебя». Но, конечно же, не может быть рождения без гвурот, ибо семя, не выпущенное словно стрела, не может породить. И поэтому сказано: «И произвел он меня, выпустив словно стрелой, стрелу, направленную рукой воина». И доставил он меня в то место, о котором я рассказал вам, то есть в башню большую и величественную, в которой живут Творец и один бедняк. И, вернувшись на свое место, он скрылся в этом море, то есть после того, как он породил его и скрыл его в башне большой и величественной, он вернулся к своему зивугу в скрытии на месте своем, как и прежде. Рав, какое ощущение раскрывается у нас, когда мы строим экран? Это стыд?
Да, экран — это результат стыда.
90-й пункт. Раби Элизар, внимательно следивший за его речью, обратился к нему: «Ты сын великого светила. Ты сын Рава Амнона Старца. Ты сын светила Торы. И ты погоняешь сзади наших ослов». Заплакали вместе и, поцеловав его, отправились дальше. Снова спросили его: «Не будет ли угодно нашему господину сообщить нам имя свое?» объяснение. Дело в том, что они еще не полностью постигли его слово, и их постижение происходило... Его слова и их постижение происходило только в Мохиндахая, поэтому они думали, что он сын Рава Амнона Саба, потому что сам Рав Амнона относится к свойству Мохиндахида. Сообщить нам имя свое, то есть получить его ступень, так как постижение его имени означает постижение его ступени. 91 пункт.
То есть, они еще не достигли его ступени настоящей, не постигли его ступень.
91. Сказал он в ответ, «Ибн Аяу, сын Йоэды, бен Ишхай, рав Паалим Микапцеэля». Это высказывание приводится, чтобы обратить наше внимание на высшие тайны Торы. И имя Ибн Аяу, сын Йоэды, указывает на скрытую мудрость. Это указывает на скрытие, которое вызвано этим именем. Бен Ишхай, сын человека живого, это праведник, оживляющий миры. Рав Паалим, многодействующий, то есть он властелин всех деяний и всех высших воинств, так как все они исходят от него. Он называется Творец воинств, будучи знамением во всех его воинствах. Знаменит, и он знаменит он величественнее всех. Пояснение сказанного. Здесь раскрываются высшие свойства Торы, и Ибн Аяу бен Йода указывает на свойства скрытой хохмы. Потому что Йоэда указывает на скрытие хохмы. И он очень скрыт и возвышенный. Имя Йоэда приводит к тому, что он будет скрыт. Пояснение сказанного. Кетер Мир Ацелут, называемый Радла, то есть неопознанный Роши, и это Атики. Атик Йомин охватывает 5 парцефов Ацелута, Арихампин, Абувейму и Зоны. Называется Рош непознанный и непознаваемый, когда нет там Зивуга даже на его собственном месте, и непознаваемый Велоэт Яда, так как нет нисхождения Мохин к ступеням, находящимся ниже него. И также Арихампин Ацелута скрыт от нижних, и поэтому называется скрытая хохма, хохма стима, но не называется непознанный Лоэда, как Радла, так как есть у него Зивуг на его собственном месте. И он только непознаваемый Ло, это Яда, поскольку нет нисхождения Мохин от него и ниже. И все Мохин, познаваемые в мирах в течение 6000 лет, исходят только от Абывиим и Ишсут, называемых Хохма 32 путей. Или 32 имени Элоким, действия начала творения. И это скрытый смысл сказанного, откуда придет мудрость, хохма, и где место разума, бина. И скрыта она от глаз всего живого. Всесильный Элоким понимает путь ее, и он знает место ее. И поясняется, всесильный Элоким понимает путь ее, истинный путь. Потому что Элоким, Зерампин, знает путь распространения хохмы 32 путей к нижней хохме. Однако и он, святой, Атик, знает место ее, истинное место. То есть суть высшей хохмы, парцуфа Абавима. И тем более ту хохму, которая скрыта в святом Атике, поскольку это его собственный мох, разум. Я пока еще не чувствую, что я достаточно понимаю, что требуется от меня, чтобы полностью использовать во всей мере урок Зоара. Какое это должно быть усилие, чтобы не так просто проходили годы? Как не упустить эту возможность? Какое усилие нужно прилагать? Как пользоваться этим средством?
Не знаю. У тебя есть товарищи. Спроси их. Вы вместе должны работать, поэтому спрашивай их. Выясняйте между собой. Это будет самым правильным. Каждый получает много информации. Она как бы размывается. Только в выяснении между собой, постоянном, вы сможете правильно продвигаться.
И вот, из того, что сказал Рав Ари, очень важную информацию, которая охватывает всю науку. То есть рождение, зивук парцуфов, как каждый высший производит зивук сам и исправляет своего нижнего во всем, что ему необходимо. Потому что есть тут очень сложный вопрос. Поскольку высший не может спуститься для того, чтобы исправить нижнего, или даже чтобы поднять его, потому что высший, спускающийся на место нижнего, он ведь становится обязательным, как он. Потому что нет тут вопрос какого-то вымышленного места, но мера чистоты и разницы между ступенями определяет место высшего или нижнего. А если ты говоришь, что высший спустился на место нижнего, то это означает, что сравнился с нижним и огрубился, как и он. А если так, как он может снова подняться и вернуться на свое место, когда ему необходим кто-то, кто его поднимет? И поэтому нижний, как может быть, чтобы он поднялся к высшему, чтобы получил какое-то исправление? Потому что если это так, и он может только подняться к высшему, он уже чист, как он, и сравнивается с ним по чистоте, потому что это и означает подъем. Мы находимся на странице 813. Тав-тав, Юд-Гимел.
Это понятно? Проблема. Как выше растить нижнего? Потому что если он находится в контакте с нижним, то он подобен нижнему, по закону подобия свойств. А если он подобен нижнему, как он может им заниматься? А если выше поднимается, нижний поднимается в высшего и соединяется с ним, то он уже подобен высшему, зачем им заниматься? Трудность понятна?
Понятно, что если нижний, у него есть силы подняться к высшему, так он уже высший. А если у нижнего есть силы спуститься к нижнему, так он уже нижний, потому что закон подобия свойств тут действует.
Если так, какой задается вопрос? Как все-таки нижнему подняться в высшего? Да? Кто поднимет нижнего в высшего? Кто каждый раз будет переводить, перегонять? Какой погонщик ослов? Да? Теперь узнаем. Пожалуйста.
И вот то, что говорит нам Ари, что Ахав Высшего соединены всегда на уровне Гальгальтейнаим Нижнего. И корень этого начинается еще с момента Катнута Никудим во время второго сокращения, когда тогда поднялась Нижняя Эй в Никвейнаим каждой ступени. Что означает, что бина получила место сокращения внутри себя. И вопрос зивук дака на месте малхут первого сокращения, то есть под гар бины, как известно. А если так, то вышли зад, озен, хотам и пе рош на уровень гальгальтейнаим. Потому что ступень Ахав Тох упала на ступень Сов. И в Тох не осталось ничего, как только Гальгальтейнаим. То же самое в Сов. Остались только Гальгальтейнаим. А их Ахав упали ниже завершения линии. По примеру, точки этого мира первого сокращения, где там завершается линия бесконечности Творца. Но вот эта разница, которая есть между двумя точками сокращения, стала местом для трех миров, которые называются разделяющие Бия. И это свойство Ахаб, десяти сферот Нейдаак, которые упали из Ацелута наружу, в силу завершения линии, которая образовалась на месте Бины, десяти сферот этих, как известно. И вот все свойства Ахаб каждой ступени выпали из свойства десяти сферот их, и Ахаб каждый из них остается теперь слитым с нижним от него по отношению к нему, что означает, что нет больше никакого различия или развлечения между Ахапом Высшего и Гальгальтой Найм Нижнего. Потому что слияние в духовном означает подобие свойств.
Это понятно? Вопросы? Да.
Почему Ахап падает в Гальгальтой Найм?
Почему Ахап падает в Гальгальтой Найм?
Ну?
Почему не остается пустое место?
Почему Ахаб падает со своей ступени? Во-первых.
Ну?
Ответь ему, неважно кто, кричите с места. Не падает. Ну, написано же, падает.
Ну?
Ахаб Высшего спускается в Гальгальтой Найм Нижнего. Во внутреннюю суть Гальгальтой Найм Нижнего. Сокрытие.
Разбиение.
Разбиение. Ладно, это не разбиение. Подобие свойств. Бина взяла, получила одно название. Ну, Цимцум Бет. Второе сокращение. Слышите? Цимцум Бет. Очень просто. До разбиения и до всего. При Цимцум Бет Малхут поднимается в Бину и делит ступень на две половины. Гальгальтой Найм и Ахаб. Вот. Ахапом пользоваться нельзя. Поэтому Ахаб Высшего не находится на ступени этого парцуфа, а как будто бы ниже, на более низкой ступени, потому что им пользоваться нельзя. И тогда получается, что Ахаб Высшего находится в половине нижнего парцуфа, Гальгальтой Найм, в верхней половине нижнего парцуфа. Почему половина? Потому что Ахаб Нижнего тоже находится ниже его ступени. Поэтому как телескопическая такая форма получается. Да, одно в другом. Половинка, половинка, половинка в половинке. Все Ахапы находятся внутри, а снаружи видны только Гальгальты Эйнаем. Ну так, если изобразить это графически. Да?
Когда два таким образом соединены, то на первый взгляд нижняя часть высшего с верхней частью нижнего. Что их определяет тогда, как высший и нижний? Они же на одном месте.
Высший находится во внутренней части нижнего.
Так что в нем остается от высшего?
Не остается. Только в соответствии с килим, которые могут подняться и стать высшими. Но пока что нет. Только килим есть, но без света.
Так есть между ними разница или нету разницы?
Зависит от того, по сравнению с чем. То, что одно относится к высшему, другое к нижнему, да, это разница. Но по светам это те же света.
А есть разница, они в одном месте. Есть разница есть. Как они находятся в одном месте?
Относительно чего разница? Только относительно того, что одно относится к высшему, другое к низшему, но ступень их одна. Нет, это не мешает. Да.
Так в чем совпадение свойств?
Подобие свойств в том, что оба находятся в едином отношении к Высшему. Высший не может пользоваться своими келим, поэтому они сокращены, а нижний не пользуется собственными келим гальгальтенаем, потому что не хочет пользоваться ими. Получается, что оба находятся в том же, так сказать, режиме.
Кроме вот этого понятия, есть еще какое-то отличие?
Конечно, есть.
Почему же тогда есть совпадение свойств? Это же частичное совпадение.
Подобие свойств имеет место. Не подобие материи, не подобие каких-то там свойств, а именно подобие формы. Они формой своей подобны, мерой отдачи, что является как бы внешней относительно них вещью. Они подобны, они оба ничего не хотят.
А в чем они отличаются?
Всем остальным.
Так они соединены только вот в этом малой части, где они похожи?
Только в соответствии с этим мы различаем парцуфим, сферот, миры, те или иные духовные части. Только по подобию формы относительно силы отдачи.
Тогда вообще есть вот что дополнительное, кроме этого?
Потому что мы хотим взять все творение, чего там только нет, и только одно хотим, чтобы было общего. Мы хотим, чтобы было равенство между всеми, подобие формы каждого из них относительно Творца. То есть, чтобы относительно Творца они были равны. Относительно этого они были едины. Относительно этого... Ну, просто. Чтобы на 100% все были только в этом. Формой. Подобием форм.
Тогда это будет называться, что они все на одной ступени?
В бесконечности, в Эйнсофе, да, все будут на одной ступени.
Нет, не в бесконечности, вот в том состоянии, что он описывает.
Здесь не все, только высшие и нижние находятся на одной ступени. Ахаб высшего, ахаб верхнего находится в гальгальте вейнаем нижнего. Но одно находится в другом. Ахаб верхнего находится в гальгальте вейнаем нижнего. У них разница в авиюте.
В чем?
Высший грубее нижнего. У него больше авиюта. Поэтому он называется высшим. Есть нижний, поделен на гальгальте вейнаем и ахаб. Есть высший, разделен на гальгальте вейнаем и ахаб.
Тахтон нагид.
Нижний, допустим, на уровне авиюта бет. А высший?
Гимель.
Авиют гимель.
Аваль. Ахаб азе.
Но этот ахаб аннулирован, находится под цимцумом. Цимцум бет над ним давляет. Соответственно, и эти гальгальта вейнаем нижнего тоже находится под властью цимцумбет. И тогда получается, что тем, что они не хотят получать ничего, и наполняются светом хасадим, в этом оба равны. Только когда оба находятся в форме хафец хесед. Еще надо проверить, какой здесь хафец хесед. Так вот.
Беаколь.
во всем.
Тлапайма.
Относительно чего? Ну, скоро мы выучим эти вещи, это не так просто. Тут много разных граней. Если бы их не было, как бы они служили друг другу? Когда нижний дает хиссарон, а выше начинает работать в соответствии с ним. Почему именно высший должен работать здесь по хиссарону нижнего? Как они так устроены? Чтобы выше превращал, чтобы ахаб высшего превращался в матку, в старшего, в высшего. А теперь он служит нижнему. Как он приходит к состоянию, где для него важно служить нижнему? Если он выше. Тут есть... Ну, посмотрим еще. Есть много вопросов. Но все выяснится. Да. Что? Ну, вопросов есть много, если я сейчас начну... Лучше из того, что мы изучали, это нормально или нет? Но принципиально, без философии. Есть серьезный вопрос? Ну?
Амит спрашивает, что такое падение в духовном?
Не относится к делу. Дальше.
А две эти части дополняют друг друга, или Ахаб Высшего поднимает Галгаль Кейнаем и заставляет его захотеть отдачи?
Одно находится в другом в соответствии с силой подобия свойств. Все, больше ни о чем я не говорю. Из того, что мы читали, вопросы есть?
Он говорит также о Галгаль Тейнаем Ахаб, в Рош, в Тох и Сов.
Не знаю. Где написано? Написано? Знаешь, говорит, что ты хочешь?
В чем разница?
Не знаю. Тут написано?
Нет.
Так и я не скажу. Будем учить предметно. Давай, читай, продолжай.
И несмотря на то, что за счет зивуга подъема Неяак в качестве манг тамим саг выходит новый свет, который пробивает парсу, что означает, что вернулся и отменил эту новую границу второго сокращения.
Это было во время разбиения килим.
И вернул весь ахаб на их ступень, как было в самом начале, как известно. Однако... Все вот это возвращение снова было отменено во время разбиения Келим, как известно. И получается снова, что все ахаапы вернулись и упали на ступень нижнего, как во время их малого состояния, в самом начале.
Но это уже не цимцумбет, а уже посредством разбиения Келим. Это уже изъян. Это уже от слабости. Цимцум Бет это было решение Малхут. Я использую только Галгаль Тейнаем. Ахапом не пользуюсь. А при разбиении Келим уже было иначе. Хочу пользоваться всеми десятью сферот ради отдачи и раскрываю, что не могу. И все ахапы аннулировались. То есть их нужно исправить. В Цимцумбет не надо исправлять ахаб. После разбиения нужно исправлять. И только потом пользоваться. Да.
И это является осью всего исправления до полного окончания. Только вернуть все ахапы, которые были испорчены в силу разбиения Келим, и упали на ступень нижнего каждого. На их место, как это было во время большого состояния, Никудим. То есть, после того, как новый свет, который вышел на Манды и на Идеак, уже исправил все упавшие ахапы и вернул их на ступень. То есть, время правления семи предыдущих Малахим, которые распространились до точки этого мира, как известно. Когда после вот этого возвращения всех ахапов будет произведено окончательное исправление.
То есть, если мы исправим все килим получения, которые действительно все разбиты, да и келим отдачи разбиты, но они не разбились из-за самих себя, в них как таковых не раскрылось никакого изъяна. Изъян же находится в келим получения, потому что любое действие должно произойти в 10 целых сферот, поэтому разбились и келим отдачи. Но, собственно, только поэтому. В связи с этим нужно исправить Гальгальтейнаим, но их исправление относительно простое, потому что там нет реального изъяна, только из-за связи с Ахапом. Но Ахап нуждается в том, чтобы по-настоящему реально исправиться. Да и когда их исправляют, исправляют все, кроме Малхут, все, кроме Лева Эвен. Таким образом, ну вот, собственно, все.
И тогда сравняется Раглин Ацилута равным образом с Раглин Ак предыдущим. И все будут завершаться на точке этого мира.
Тогда весь настоящий Ахаб будет исправлен, не только Ахаб да Алия, частный Ахаб тоже. И так мы придем к Мартикуну. Да.
Что все будут завершаться на точке этого мира?
Это как будет при окончании линии, стояли ноги ее на Масличной горе. Центральная точка всех миров, которые пользуются всеми келим.
Что значит, они завершаются все на одной и той же точке?
Когда каждый постигает все 125 ступеней. Ты можешь сказать, минутку, все стоят один на другом. Это относится к рукам, это к ногам того парцуфа и так далее, и другие части. Нет, неверно. Не важно, к чему относится каждый парцуф, какая частная часть относится к всему, отдельная часть относится ко всему. Мы будем объединены в одну систему, в единую систему, поэтому каждая наимельчайшая деталь постигает все, удостаивается всего, как самая большая. И нет никакого различия в этом плане между ними. Это значит, что все ноги всех будут стоять на Масличной горе Гар-Азейтим. В конце всех исправлений, когда придет Машиах, он соберет всех в Иерусалиме. Слышал такое? Вот оттуда эта поговорка.
Они завершаются на одном месте, все. А где головы? Тут завершение ног. А где голова? Голова. Разный уровень у каждого.
Их голова в Малхут Бесконечности. От Малхут Бесконечности до Малхут этого мира находятся все. Каждый включен во всех, поэтому разницы в них, между ними нет. Единственная разница в том, что каждый делает свою частную работу относительно всей системы, какую-то конкретную частную работу, но от начала и до конца. И в этом есть дополнение.
Так все на одном уровне?
Да.
А в чем тогда отличие?
В том, что каждый попробовал.
Где это находит свое выражение? Если это не в конце, не в рож, где это вообще находит свое выражение?
Ну, не могу тебе сказать. Нет для этого языка. Мы изучаем только процесс. Конечное состояние нет. Все приходят и тонут в этом большом море. Выходят на берег, ловят левиафана, начинают рубить его на стейки. Сказано, что они будут есть левиафана. То есть получают весь свет хохма, дар гарды хохма ради отдачи. То, что я включаю в себя всю действительность и пользуюсь ей, действую в ней для того, чтобы отдать Творцу, насладить Творца, а ты, с другой стороны, тоже делаешь так, мы находимся на одном уровне, потому что я пользуюсь всей действительностью, всей системой, и ты тоже. Но насколько я отличаюсь от тебя по корню своей души, так и отличается наша работа. Поэтому, с другой стороны, у каждого своя хупа, как говорится, свой экран. Но каждый будет смотреть на другого и видеть, о, сколько каждый сделал, насколько он на самом деле был более испорченным, чем я, и что он проделал, для чего, ради чего, если работа этим закончена, зачем, чтобы двигаться дальше. Но мы, конечно, не понимаем, что тогда будет. Об этом сказано в каком-то месте, что когда закончится это дело, Творец дает им крылья. В Шамате, понятно, в какой статье?
Есть тут один вопрос, тут разные по-разному как бы выражаются, но непонятно, тут как две разные вещи равны в чем-то и в чем-то отличаются, и как бы равенство берется в расчет, а различие не рассматривается, то есть рассматривается только то, в чем они равны.
Я хочу собрать оркестр, как на иврите, тизморет. Филармонию, где будут самые лучшие музыканты в мире. Но один играет на скрипке, второй на альте, третий на виолончели, четвертый там еще на чем-то и вообще. Ну, они разные или нет? Разные. Но по своему уровню равны. Это то, чего мы хотим достичь между людьми. Все разные с рождения, но мы хотим сделать их равными.
В чем?
В уровне. Если каждый находится в полной отдаче всей интегральной системе, он равен остальным.
А кто больше, кто меньше?
Никто.
Тогда почему тут есть высший, нижний?
Доколе. До Гмартикуна. После Гмартикуна все приходит к совершенству. Ладно, еще вопросы. Или... Что, коротенький? Давай.
Это Шамати, статья Куф, 102. А именно там, где есть сопротивление, то есть скрытие, именно во время скрытия есть сопротивление. И тогда тут есть место для работы. И говорится, 6 тысяч лет миру, и потом он разрушается. То есть разрушается скрытие, и уже нет работы. И тогда уже Творец делает им крылья, и это называется скрытие, чтобы у них была работа.
Мне это не очень-то актуально пока.